Непридуманная история.
Вы слушаете «Непридуманные истории». Я, Владимир Терентьев, рассказываю сегодня о том, насколько равны или не равны были люди в СССР, в позднем брежневском СССР, который я застал, ну и как Сергей Довлатов тоже. Сейчас многие думают, те, которые там не жили, что в СССР все были равны. А нет. В 1975 году у первого секретаря Волгоградского обкома КПСС родился внук и получил подарок. Что вы думаете? Игрушку? Трехкомнатную квартиру. Вот что об этом, в частности, думал Сергей Довлатов.
Рассказ о принце и нищем. В марте 41-го года родился Андрюша Черкасов. В октябре этого же года родился я. Андрюша был сыном выдающегося человека. Мой отец выделялся только своей худобой. Николай Константинович Черкасов был замечательным артистом и депутатом Верховного Совета. Мой отец – рядовым театральным деятелем и сыном буржуазного националиста. Талантом Черкасова восхищались Питер Брук, Феллини и де Сика. Талант моего отца вызывал сомнения даже у его родителей. Черкасова знала вся страна как артиста, депутата и борца за мир. Моего отца знали только соседи как человека пьющего и нервного. У Черкасова была дача, машина, квартира и слава. У моего отца была только астма. Их жены дружили. Даже, кажется, вместе заканчивали театральный институт. Мать была рядовой актрисой, затем корректором и, наконец, пенсионеркой. Нина Черкасова тоже была рядовой актрисой. После смерти мужа ее уволили из театра. Разумеется, у Черкасова были друзья из высшего социального круга. Шостакович, Мравинский, Эйзенштейн. Мои родители принадлежали к бытовому окружению Черкасова. Всю жизнь мы чувствовали заботу и покровительство этой семьи. Черкасов давал рекомендации моему отцу. Его жена дарила маме платье и туфли. Мои родители часто ссорились. Потом они развелись. Причем развод был чуть ли не единственным миролюбивым актом их совместной жизни. Одним из немногих случаев, когда мои родители действовали единодушно. Черкасов ощутимо помогал нам с матерью. Например, благодаря ему мы сохранили жилплощадь. Андрюша был моим первым другом. Познакомились мы в эвакуации. Точнее, не познакомились, а лежали рядом в детских колясках. У Андрюши была заграничная коляска, у меня отечественного производства. Питались мы, я думаю, одинаково скверно. Шла война. Потом война закончилась. Наши семьи оказались в Ленинграде. Черкасовы жили в правительственном доме на Кронверкской улице. Мы в коммуналке на улице Рубинштейна. Виделись мы с Андрюшей довольно часто. Вместе ходили на детские утренники, праздновали все дни рождения. Я ездил с матерью на Кронверкскую трамваем. Андрюшу привозил шофер на трофейной машине «Бугатти». Мы с Андрюшей были одного роста, примерно одного возраста. Оба росли здоровыми и энергичными. Андрюша, насколько я помню, был смелее, вспыльчивее, резче. Я был немного сильнее физически и, кажется, чуточку разумнее. Каждое лето мы жили на даче. У Черкасовых на Карельском перешейке была дача, окруженная соснами. Из окон был виден Финский залив, над которым парили чайки. К Андрюше была представлена очередная домоработница. Домоработницы часто менялись. Как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять. У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи. Все полки были заставлены духами и косметикой. Молоденьких домоработниц это возбуждало. Заметив очередную пропажу, Нина Черкасова хмурила брови. Любаша пошаливает. На завтра Любашу сменяла Зинуля. У меня была няня, Луиза Генриховна. Как немке, ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас, то есть попросту с нами жила, и заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили. Когда-то я жил на даче у Черкасовых с Луизой Генриховной. Затем произошло вот что. У Луизы Генриховны был тромбофлебит. И вот одна знакомая молочница порекомендовала ей смазывать больные ноги калом. Вроде бы есть такое народное средство. На беду окружающих это средство подействовало. До самого ареста Луиза Генриховна распространяла невыносимый запах. Мы это, конечно, терпели, но Черкасовы оказались людьми более изысканными. Маме было сказано, что присутствие Луизы Генриховны нежелательно. После этого мать сняла комнату, причем на той же улице. в одном из крестьянских домов. Там мы с няней проводили каждое лето, вплоть до ее ареста. Утром я шел к Андрюше. Мы бегали по участку, ели смородину и играли в настольный теннис, ловили жуков. В теплые дни ходили на пляж. Если шел дождь, лепили на веранде из пластилина. Иногда приезжали Андрюшины родители. Мать почти каждое воскресенье. Отец раз в 4 за лето выспаться. Сами черкасовы относились ко мне хорошо. А вот домработница хуже. Ведь я был дополнительной нагрузкой, причем без дополнительной оплаты. Поэтому Андрюше разрешалось шалить, а мне нет. Вернее, Андрюшины шалости казались естественными, а мои не совсем. Мне говорили: «Ты умнее, ты должен быть примером для Андрюши». Таким образом, я превращался на лето в маленького гувернера. Я ощущал неравенство, хотя на Андрюшу чаще повышали голос. Его более сурово наказывали, а меня неизменно ставили ему в пример. И все-таки я чувствовал обиду. Андрюша был главнее. Челядь побаивалась его как хозяина. А я был, что называется, из простых. И хоть домработница была еще проще, она меня явно недолюбливала. Теоретически все должно было быть иначе. Домработнице следовало бы любить меня, любить как социально близкого, симпатизировать мне как разночинцу. В действительности же слуги любят ненавистных хозяев гораздо больше, чем кажется. И уж, конечно, больше, чем себя. Нина Черкасова была интеллигентной, умной, хорошо воспитанной женщиной. Разумеется, она не дала бы унизить 6-летнего сына ее подруги. Если Андрюша брал яблоко, мне полагалось такое же. Если Андрюша шел в кино, билеты покупали нам обоим. Как я сейчас понимаю, Нина Черкасова обладала всеми достоинствами и недостатками богачей. Она была мужественной, решительной, целеустремленной. При этом холодной, заносчивой и аристократически наивной. Например, она считала деньги тяжким бременем. Она говорила маме: «Какая ты счастливая, Нора. Твоему Сереже и риску протянешь, он доволен. А мой оболтус любит только шоколад». Конечно, я тоже любил шоколад, но делал вид, что предпочитаю ириски. Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Хемингуэю, бедность – незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким. И так далее. Любопытно, что Хемингуэй это понял, как только разбогател. В 7 лет я уверял маму, что ненавижу фрукты. К 9 годам отказывался примерить в магазине новые ботинки. В 11 полюбил читать. В 16 научился зарабатывать деньги. С Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до 16. Он заканчивал английскую школу, я обыкновенную. Он любил математику, я предпочитал менее точные науки. Оба мы, впрочем, были изрядными лентяями. Виделись мы довольно часто. Английская школа была в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Бывало, Андрюша заходил к нам после занятий, и я, случалось, заезжал к нему посмотреть цветной телевизор. Андрей был инфантилен, рассеян, полон дружелюбия. Я уже тогда был злым и внимательным к человеческим слабостям. В школьные годы у каждого из нас появились друзья, причем у каждого свои. Среди моих преобладали юноши криминального типа. Андрей тянулся к мальчикам из хороших семей. Значит, что-то есть в марксистско-ленинском учении. Наверное, живут в человеке социальные инстинкты. Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям, беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. Тысячу раз я заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувствовал себя уверенно. Приличные знакомые говорили мне: «Не обижайся, ты распространяешь вокруг себя ужасное беспокойство, рядом с тобой заражаешься всевозможными комплексами». Я не обижался. Я лет с 12 ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам. Неудивительно, что 7 из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагеря. Рыжий Борис Иванов сел за кражу листового железа. Штангист Кононенко зарезал сожительницу. Сын школьного дворника Миша Хамраев ограбил железнодорожный вагон-ресторан. Бывший авиамоделист Летяга изнасиловал глухонемую. Алик Брыкин, научивший меня курить, совершил тяжкое воинское преступление, избил офицера. Юра Голымчик по кличке Хряпа ранил милицейскую лошадь. И даже староста класса Вилли Ревкович умудрился получить год за торговлю медикаментами. Мои друзья внушали Андрюше Черкасову тревогу и беспокойство. Каждому из них постоянно что-то угрожало. Все они признавали единственную форму самоутверждения – конфронтацию. Мне же его приятели внушали ощущение неуверенности и тоски. Все они были честными, разумными и доброжелательными. Все предпочитали компромисс и единоборство. Оба мы женились сравнительно рано. Я, естественно, на бедной девушке, Андрей – на Даше, внучке химика Ипатьева, приумножившей семейное благосостояние. Помню, я читал насчет взаимной тяги антиподов. По-моему, есть в этой теории нечто сомнительное, или как минимум спорное. Например, Даша с Андреем были похожи. Оба рослые, красивые, доброжелательные и практичные. Оба больше всего ценили спокойствие и порядок. Оба жили со вкусом и без проблем. Да и мы с Леной были похожи. Оба хронические неудачники. Оба в разладе с действительностью. Даже на Западе умудряемся жить вопреки существующим правилам. Как-то Андрюша и Дарья позвали нас в гости. Приезжаем на Кронверкскую. В подъезде сидит милиционер. Снимает телефонную трубку. Андрей Николаевич, к вам. И затем, поменяв выражение лица на чуть более строгое, пройдите. Поднимаемся в лифте, заходим. Прихожей Даша шепнула. Извините, у нас медсестра. Я сначала не понял. Я думал, кому-то из родителей плохо. Мне даже показалось, что нужно уходить. Нам пояснили. Гена Лаврентьев привел медсестру. Это ужас. Девица в советской цигейковой шубе. Четвертый раз спрашивает, будут ли танцы. Только что выпила целую бутылку холодного пива. Ради бога, не сердитесь. Ничего, говорю, мы привыкшие. Я тогда работал в заводской многотиражке. Моя жена была дамским парикмахером. Едва ли что-то могло нас шокировать. А медсестру я потом разглядел. У нее были красивые руки, тонкие щиколотки, зеленые глаза и блестящий лоб. Она мне понравилась. Она много ела и даже за столом незаметно приплясывала. Ее спутник Лаврентьев выглядел хуже. У него были пышные волосы и мелкие черты лица. Сочетание гнусное. Кроме того, он мне надоел. Слишком долго рассказывал о поездке в Румынию. Кажется, я сказал ему, что Румыния мне ненавистна. Шли годы. Виделись мы с Андреем довольно редко. С каждым годом все реже. Мы не поссорились, не испытывали взаимного разочарования. Мы просто разошлись. К тому времени я уже что-то писал. Андрей заканчивал свою кандидатскую диссертацию. Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики. Его знакомые изредка пили коньяк с шампанским. Мои систематически употребляли розовый портвейн. Его приятели декламировали в компании Гумилева и Бродского. Мои читали исключительно собственные произведения. Вскоре умер Николай Константинович Черкасов. Около Пушкинского театра состоялся митинг. Народу было так много, что приостановилось уличное движение. Черкасов был народным артистом. И не только по званию. Его любили профессора и крестьяне, генералы и уголовники. Такая же слава была у Есенина, Зощенко и Высоцкого. Год спустя Нину Черкасову уволили из театра. Затем отобрали призы ее мужа. Заставили отдать международные награды, полученные Черкасовым в Европе. Среди них были ценные вещи из золота. Начальство заставило вдову передать их театральному музею. Вдова, конечно, не бедствовала. У нее была дача, машина, квартира. Кроме того, у нее были сбережения. Даша с Андреем работали. Мама изредка навещала вдову. Часами говорила с ней по телефону. Та жаловалась на сына, говорила, что он невнимательный и эгоистичный. Мама вздыхала. Твой хоть не пьет. Короче, наши матери превратились в одинаково грустных и трогательных старух, а мы в одинаково черствых и невнимательных сыновей. Хотя Андрюша был преуспевающим физиком, я же диссидентствующим лириком. Наши матери стали похожи. Однако не совсем. Моя почти не выходила из дома. Нина Черкасова бывала на всех премьерах. Кроме того, она собиралась в Париж. Она бывала за границей и раньше, и вот теперь ей захотелось навестить старых друзей. Происходило что-то странное. Пока был жив Черкасов, в доме ежедневно сидели гости. Это были знаменитые, талантливые люди. Мравинский, Райкин, Шостакович. Все они казались друзьями семьи. После смерти Николая Константиновича выяснилось, что это были его личные друзья. В общем, советские знаменитости куда-то пропали. Оставались заграничные. Сартр, Ив Монтан, вдова художника Леже. И Нина Черкасова решила снова побывать во Франции. За неделю до ее отъезда мы случайно встретились. Я сидел в библиотеке Дома журналистов, редактировал мемуары одного покорителя тундры. 9 глав из 14 в этих мемуарах начинались одинаково, если говорить без ложной скромности. Кроме того, я обязан был сверить ленинские цитаты. И вдруг заходит Нина Черкасова. Я и не знал, что мы пользуемся одной библиотекой. Она постарела, одета была, как всегда, с незаметной продуманной роскошью. Мы поздоровались, она спросила. «Говорят, ты стал писателем?» Я растерялся. Я не был готов к такой постановке вопроса. Уж лучше бы она спросила, ты гений? Я бы ответил спокойно и положительно. Все мои друзья изнывали под бременем гениальности. Все они называли себя гениями. А вот назвать себя писателем оказалось труднее. Я сказал, пишу кое-что для забавы. В читательном зале было 2 посетителей. Оба поглядывали в нашу сторону. Не потому, что узнавали вдову Черкасова, скорее потому, что ощущали запах французских духов. Она сказала, «Знаешь, мне давно хотелось написать о Коле, что-нибудь наподобие воспоминаний. Напишите». «Боюсь, что у меня нет таланта, хотя всем знакомым нравились мои письма». «Вот и напишите длинное письмо». «Самое трудное начать». Действительно, с чего все это началось? Может быть, со дня нашего знакомства или гораздо раньше? А вы так и начните. Как? Самое трудное начать. Действительно, с чего все это началось? Пойми, Коля был всей моей жизнью. Он был моим другом, он был моим учителем. Как ты думаешь, это грех любить мужа больше, чем сына? Не знаю. Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть только да или нет. «Ты явно поумнел», — сказала она. Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров. Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер. Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву. Тогда я сказал, что Пастернаку не хватало вкуса, а Цветаева, при всей ее гениальности, была клинической идиоткой. Затем мы перешли на живопись. Я был уверен, что она восхищается импрессионистами, и не ошибся. Тогда я сказал, что импрессионисты предпочитали минутное вечному, что лишь уманные родовые тенденции преобладали над видовыми. Черкасова грустно вздохнула. «Мне казалось, что ты поумнел». Мы проговорили более часа. Затем она попрощалась и вышла. Мне уже не хотелось редактировать воспоминания покорителя тундры. Я думал о нищете и богатстве, о жалкой и ранимой человеческой душе. Когда-то я служил в охране. Среди заключенных попадались видные номенклатурные работники. Первые дни они сохраняли руководящие манеры. Потом органически растворялись в лагерной массе. Когда-то я смотрел документальный фильм о Париже. События происходили в оккупированной Франции. По улицам шли толпы беженцев. Я убедился, что порабощенные страны выглядят одинаково. Все разоренные народы – близнецы. Вмиг облетает с человека шелуха покоя и богатства. Тотчас обнажается его израненная, сиротливая душа. Прошло 3 недели. Раздался телефонный звонок. Черкасова вернулась из Парижа. Сказала, что заедет. Мы купили халвы и печенье. Она выглядела помолодевшей и немного таинственной. Французские знаменитости оказались гораздо благороднее наших. Приняли ее хорошо. Мама спросила, как одеты в Париже? Нина Черкасова ответила, так, как считают нужным. Затем она рассказывала про Сартр с его немыслимыми выходками, про репетиции в театре Соле, про семейные неурядицы Ива Монтана. Она вручила нам подарки. Маме изящную театральную сумочку, Лене косметический набор. Мне досталась старая вельветовая куртка. Откровенно говоря, я был немного растерян. Куртка явно требовала чистки и ремонта, локти блестели, пуговиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски. Я даже подумал, лучше бы привезла авторучку. Но вслух произнес «Спасибо, зря беспокоились». Не мог же я крикнуть «Где вам удалось приобрести такое старье?» А куртка действительно была старая. Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные. Черкасова как-то странно поглядела на меня и говорит «Это куртка Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции». Я с удивлением спросил, «Леже тот самый?» Когда-то мы были очень дружны. Потом я дружил с его вдовой. Рассказал ей о твоем существовании. Надя полезла в шкаф, достала эту куртку и протянула мне. Она говорит, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда. Я надел куртку. Она была мне впору. Ее можно было носить поверх теплого свитера. Это было что-то вроде короткого осеннего пальто. Нина Черкасова просидела у нас до 11. Затем она вызвала такси. Я долго разглядывал пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало. Только два на рукаве и у ворота. Я стал вспоминать, что мне известно про Фернана Леже. Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В 15-м году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтовые рисунки Леже проникнуты ужасом. В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил. Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью-йоркская шпана. Ему казалось, что линии важнее цвета, что искусство от Шекспира до Эдит Пиаф живет контрастами. Его любимые слова: «Ренуар изображал то, что видел, я изображаю то, что понял». Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп. Я носил куртку лет 8, надевал ее в особо торжественных случаях. Хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали. О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал, мне было приятно хранить эту жалкую тайну. Шло время, мы оказались в Америке. Нина Черкасова умерла, завещав маме 1500 рублей. В Союзе это большие деньги. Получить их в Нью-Йорке оказалось довольно трудно. Это потребовало бы невероятных хлопот и усилий. Мы решили поступить иначе. Оформить доверенность на имя моего старшего брата. Но и это оказалось делом хлопотным и нелегким. Месяца два я возился с бумагами. Одну из них собственноручно подписал мистер Шульц. В августе брат сообщил мне, что деньги получены. Выражение благодарности не последовало. Может быть, деньги того и не стоят. Брат иногда звонит мне рано утром, то есть по ленинградскому времени глубокой ночью. Голос у него в таких случаях бывает подозрительно хриплый. Кроме того, доносятся женские восклицания. «Спроси насчет косметики!» Или «Объясни ему, дураку, что лучше всего идут синтетические шубы под норку!» Вместо этого братец мой спрашивает: «Ну как дела в Америке?» Я спрашиваю: «Как ты?» «На букву Х», отвечает. «В смысле хорошо». Впрочем, мы отвлеклись. У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико-математических. Какая разница?
Это было эссе из книги «Чемодан». Название этого эссе, первое название, это «Куртка Леже». Ну вот в чемодане она лежала просто. А вообще правильное название и тоже озвучено им — «Принц и нищий». Мы не были нищие в СССР, но все-таки... И я, хотя никакой богемии, в отличие от Довлатова, не принадлежал вообще никак, деревенский мальчишка. Но вот мы видим, что некий комплекс неполноценности был и у Сергея Довлатова, и он еще усилился, потому что его не печатали. Ну, а меня, например, с моей верой, конечно, никто бы не пустил в школу, например, работать. Я в нее пошел работать, но уже после того, как коммунизм дал дуба. «Принц и нищий» — это была история от Сергея Довлатова, и чуть-чуть в начале и в конце вякнул Владимир Терентьев.
Закон Истлера. Никогда не известно, кто прав, но всегда известно, кто главный.
Непридуманная история.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Рабство и христианство. Второе столетие. Второе столетие – это время, от которого дошло несколько сочинений первых христианских богословов, например, Юстин Мученик. Они известны как апологеты, потому что они писали апологии. Апология тогда означала прошение императору с просьбой смягчить гонения на христиан или на кого-то другого. Но это писали христиане. Это литературный жанр. Реально, апологии – это довольно большие сочинения, которые вряд ли доходили до императора. Сочинения христианских апологетов II века читают, ну, даже и немногие-то христиане их читают. Скучновато. А вот что читают все интеллектуалы, скажем так, интеллигентные люди, люди, которые хотят быть начитанными, это размышления императора Марка Аврелия, который правил в середине II столетия Римской империи. Эти размышления, в сущности, 12 тетрадок. Марк Аврелий считался римлянами одним из лучших императоров, и при этом он был еще и вот философ, философ на троне. Размышлял о смысле жизни, о том, как быть порядочным человеком и так далее. И когда мы читаем Марка Аврелия, как он призывает к свободе, то, конечно, тоже задаешься вопросом, а почему он, почему стоики, его учителя, не призывали отменить рабство? Ведь Сенека же говорил, что раб тоже человек. Так почему же бы не начать бороться с рабством? Значит, оказывается, не только христиане такие пассивные конформисты. Да, и стоики не призывали бороться с рабством. Тем не менее, в правлении Марка Аврелия, мы знаем, положение рабов во многом было облегчено. Например, провинциальным римским городам в Римской империи, например, в Малой Азии, было дано право утверждать отпуск рабов на волю. Вообще же было нечто вроде квот. Вот в Риме ты живешь, ты можешь легко отпустить раба на волю, а в провинции нет. Ты должен писать челобитие в центр. Кстати, так же было в Российской империи в начале XIX века. Очень трудно было отпустить рабов, крепостных крестьян, на волю. На это смотрели крайне недоброжелательно, в том числе собратья по дворянскому сословию. Нужны были отдельные разрешения. Так вот, конечно, Марк Аврелий считал рабство несчастьем и бедой. И когда он говорил о том, что человек должен обдумывать, какими принципами он руководствуется, он писал, если ты не будешь уделять должного внимания своим принципам, говоря современным языком, я чуть-чуть модернизирую тяжеловесный латинский текст в тяжеловесном русском переводе, тогда ежедневно твои усилия будут сводить на нет лицемерие, война, страх, вялость, рабство. И в другом месте тоже он говорит о том, что лицемерие, рабство – это враги человека. И смотрите, у него рабство находится в числе, ну, страх, вялость, лицемерие, то есть это некое явление психологической природы человека. Ну, рабство страстям. Собственно, это была и мысль христиан. И Марк Аврелий призывает освободить в себе силу ума, жить чисто, жить без оглядки на окружающих, руководствоваться нравственным законом внутри себя, творить справедливость, говорить правду. И тогда... Дальше идет замечание, что тогда ты будешь похож на Эмпедоклову сферу. Округленная сфера, покоем своим и в движении гордая. Сейчас стало модно, мем появился, говорить о том, что идеал – это только вот сферический шар. Значит, идеальный конь, он круглый и в вакууме. Это мысль древнегреческого философа Эмпедокла, что Бог напоминает шар, потому что у шара с любой точки сферы до центра одно и то же расстояние. Бог вращается, он находится в состоянии покоя, он не движется, то есть у него нет недостатка в чем бы то ни было, потому что любое движение, рассуждали древние греки, оно всегда от нужды. Мысль о том, что движение может быть от любви, от познания к истине и так далее, им почему-то не приходило в голову. Вот такой вот идеал человека, похожий на шар, который вращается в вакууме, или не вращается, просто парит. И вот при этом самом императоре, при Марке Аврелии, произошло первое хорошо документированное гонение на христиан. В тогдашней Галлии, в Лионе и в небольшом городке рядом с Лионом, Виенна, не путать с Веной. Почему произошло гонение? И здесь мы, как всякие порядочные историки и ученые, прежде всего говорим, а мы не знаем. Мы не знаем. Церковный историк третьего столетия Евсевий цитирует документ 177 года, который из Лиона послали в Малую Азию христиане христианам, и там в преамбуле говорится: «Со всей силой обрушился на нас враг». Имеется в виду сатана, который подготавливал свое неизбежное пришествие в будущем. Конец цитаты. А почему сатана обрушился? Ответа нет. Но, вы понимаете, когда историки дореволюционные об этом писали, они вот разводили руками, например, великий историк церкви Василий Болотов. Неизвестно, не сохранилось данных. Но они писали до Кишиневского погрома 1903 года. А у нас уже есть горький опыт погромов на протяжении всего 20-го столетия. И у нас есть то знание, которое внес 20 век, что зло часто и даже чаще всего иррационально. Это прорыв помимо всякой логики, не потому что выгодно, а потому что люди отыгрывают на других, убивая других, какие-то свои нерешенные и нерешаемые проблемы. Решили бы, они были бы сферами в вакууме. А так они оказываются погромщиками. Что именно, почему вот в Кишиневе в 903-м, почему в каких-то других городах, почему турецко-армянская резня, почему Холокост, почему истребление крестьянства и истребление интеллигенции в 32-м году? Нет ответа. То есть все ответы, которые дают, это видимость ответа. Прорыв вот этого зла из глубин человека, которые глубины превратились в болото вонючее, и вдруг извержение. Так вот, в Лионе христиан стали разыскивать и бросать в тюрьму. Причем тогда действовал эдикт императора Трояна 97 года, по которому государство не разыскивало христиан. Христианство объявлялось преступлением, но это было дело частного доноса. Анонимные доносы не принимались. А если донос поступал, тогда суд. И если человек признавался, что он христианин, тогда на смерть. Надо сказать, что мы знаем, христиан обвиняли в людоедстве. Видимо, так преломились какие-то слухи о литургии, о Евхаристии, о том, что христиане причащаются тела и крови, а что Христа и что это воспоминание в благодарность, это как-то не дошло. В людоедстве. И вот по приказу трибуна арестованных и брошенных в тюрьму христиан вывели на площадь и стали допрашивать. И автор письма сообщает 177 года, цитирую: «Захватили и некоторых наших рабов-язычников. Они, испугавшись пыток, которые на их глазах терпели святые, оболгали нас и дали ложные показания. У нас где фиестовы пиры, эдиповы связи и вообще такое, о чем нам не то что говорить, но и думать нельзя». Так вот, эдиповы связи – это кровосмесительная связь с матерью, как у Эдипа. А фиестов пир – это и есть людоедство. И дальше автор продолжает: «Когда эти слухи распространились, все озверели, даже те, кто раньше был к нам скорее расположен в силу дружеских связей». И дальше выясняется, что главные жертвы погрома, потому что в сущности под видом судебного процесса здесь был, конечно, погром. Это кто? Диакон из Виенны по имени Санкт, недавно крестившийся некий Матур, приезжий из Пергама в Малой Азии, где был знаменитый пергамский алтарь, Оттал, и, наконец, блондина. И о блондине автор пишет: «На ней Христос показал, что ничтожные, незаметные, презренные у людей у Бога прославлена за любовь к Нему, проявленную не на показ, а в действии». И затем он мимолетом упоминает, что блондина была рабыней. Ее хозяйка была христианкой, и блондина тоже, вместе со своими детьми. Так вот, мы знаем, что апостол Павел вступился за раба-христианина Анисима и просил его освобождения, не настаивая. Но можно сказать, что, ну, Анисим раб, ну, а почему бы и нет? Мы знаем, что были рабы, о которых господа очень-очень заботились. И дорогие они стоили десятки тысяч, может быть, сестерцев, были и такие цены. С ними обращались как с друзьями. Но блондина явно просто рабыня, а главное вот что. Ей угрожала смерть. Анисиму не угрожала смерть за христианство. Скорее наоборот, христианская вера смягчала его положение в глазах господина. А с блондиной не так. И вот она, если бы она сказала, что я не христианка, отрекаюсь от Христа. Какое-то время ее бы держали в тюрьме, потому что трибун послал в центр, в Рим, запрос, что делать с отрекшимися. Ведь если людоед скажет, я больше не людоед, его все равно казнят. И христиан, значит, надо казнить, даже если они заявляют, что отрекаюсь. Но из Рима пришел указ, что отрекшихся отпускать. Если бы блондина отреклась, то ее бы отпустили вместе с ее детьми. С ней были дети, они погибли раньше нее. Она их подбадривала. Так что здесь и проверяется отношение христианства к рабству. Да, рабы, повинуйтесь своим господам, но первый-то господин кто? Ты сам. Это твоя вера. Это твой Бог. И здесь блондина более философ, чем Марк Аврелий, благие мысли которого про сферу, парящую в вакууме, не проверялись. Он никогда не знал, что такое проверка жизнью, проверка страданием. Да, стоик, эпикуреец, ну и что, но император. И вот здесь вот, наверное, лучше всего и видно, что быть христианином не означает быть спартаком, не означает убивать, а значит, прежде всего, даже перед лицом того, что тебя могут убить, а все-таки говорить, что есть Бог, этот Бог послал своего Сына ко мне, Иисус умер ради меня. Что же я буду его предавать? Да, всего лишь слово, но человек – это его слово, как сказала в 20 веке святая Ефросиния Керсновская. И вот блондина дольше всех пережила погром, ее пытали, ее выводили на арену цирка, там несколько христиан погибли, но звери не тронули блондину, она уже была настолько запытана, что, видимо, казалось, что это просто труп. Ее, в конце концов, просто закололи после того, как убили ее детей. Вот и христианство и рабство во втором столетии после Рождества Христова. Это был Яков Кротов, Москва. Христианство и рабство. Несколько общих замечаний. Когда историк занимается каким-то предметом, как вот взаимоотношениями рабства и христианства, то историк тоже человек, и накапливаются какие-то свои человеческие соображения. И прежде всего удивительно, как настойчиво в России отрицают, что крепостное право – это было рабство. Причем любопытно, что в России крепостное право стало рабством как раз тогда, когда в других странах его начинали потихонечку отменять, то есть в конце XVIII века, в первую половину XIX. Зайдите в интернет и наберите «Объявление о продаже рабов крепостных». И появятся фотографии московских ведомостей или питерских журналов о продаже хороших, искусных девок, которые то умеют, то умеют. 300 рублей. Ну, о чем речь? 300 рублей. Было рабство. И есть чудесные воспоминания митрополита Вениамина Федченкова, который родился в крестьянской семье. Вскоре после отмены крепостного права он вспоминал, как мальчиком бегал на погост на кладбище, и там сидел церковный сторож и плакал. И он его спрашивал: «Дедушка, что ты плачешь?» Он говорил: «Ну, тут же ведь мученики лежат, они же все были рабы». Сегодня это чувство утрачено. С другой стороны, именно сегодня, ну вот, например, один американский сатирик сочинил слово «макрабство», во всяком случае, в русском переводе, это было уже лет 20 назад, в том смысле, что работа официантом в Макдональдсе – это рабская работа. И в Помпеях были рабы, которые тоже работали в предприятиях быстрого обслуживания. Они реально сохранились, эти пищевые точки. И росписи сохранились, как народ стоит в очереди за хлебом, сохранились надписи. Рабы – раб. Но позвольте, ведь были и рабы, которые сами имели рабов. Были рабы, которые управляли провинциями, им поручал император, господин. Так что же, нету разницы, свободный или раб? Ну, конечно, есть. Но, в принципе, стремление быть свободным человеком похоже на стремление черепахи догнать Ахилла. Быстрый бегун, не догонишь. Хотя, казалось бы, ты же продвинулся, но и бегун продвинулся, а ты как-то черепашишь. А в чем дело? Допустим, я свободный человек, устраиваюсь на работу в библиотеку. Я свободно устраиваюсь. Но весь день я буду выполнять распоряжение читателей, которые пришли и пишут заказ на книгу. Я могу уволиться и поступить на военный завод, но и там я буду выполнять чьи-то распоряжения. В конце концов, даже если я стану писателем и буду сидеть дома и писать книгу, но на самом деле я тоже выполняю приказы, причем самого строгого хозяина, самого себя. Я себе говорю: пиши, сукин сын, и пиши так, чтобы тебе самому нравилось. Значит, человек, что значит свобода? Все равно я выполняю чью-то волю, может быть, свою, но всегда есть какое-то отчуждение. И отсюда и начинается уныние, когда мы понимаем, что мы... Это термин Маркс, отчуждение. Маркс любил это слово, показывая, что рабочий отчужден от средств производства. Как будто бы все дело в том, станок мой или не мой. Если мой, так я уже и свободный пролетарий. Ага, ждите. Вон компьютер мой, но все равно я отчужден от самого себя. Это мысль апостола Павла. Я делаю то, чего не хочу. А то, чего я хочу, я не делаю. Я непослушный раб себе. И вот здесь есть одно обстоятельство, как у Алисы в «Стране чудес», когда она попала в самый предбанник волшебного сада. И она все думала, куда дальше? Там где-то внизу маленькая дверка. Но надо было съесть пирожок, чтобы уменьшиться. И вот из этой апории, как говорили древние греки, из этого парадокса, что человек раб даже у самого себя, у своих страстей, говорили философы, у своих грехов, ну, скажем, прямо и у своих добродетелей можно быть рабом. То есть многие люди втягиваются в дела филантропические, добродетельные, но это маска. Это то, что в Евангелии едко названо словом «ипокриты», «лицемеры». Маска может перерасти, но она все равно маска, и человеку будет очень неприятно. И мне вспоминается один из романов нашего замечательного, наверное, лучшего русского писателя современности Михаила Шишкина, где описан брак, провинциальный брак до революции. Врач женится на женщине, тоже имеющей медицинское образование, женится без любви, и она тоже без любви женится, потому что, ну, брачная жизнь все-таки вдвоем веселее. Кончается трагично, потому что жить вместе без любви. Шишкин там делает одно прелюбопытное наблюдение. Он говорит, что герой прежде всего вот это вот ощущение ужаса, отчуждения начал переживать в туалете, потому что запах чужих испражнений, вид чужой слюны, чужих волос, физиологическое отвращение. И у Шишкина это очень верно оценивается, что когда люди любят друг друга, это исчезает. Чужой запах, чужая слюна, чужой плевок, чужие волосы на краю раковины. Боже мой, но это же мои. Свой-то запах, как говорил один древнегреческий философ, извините, свое дерьмо всегда хорошо пахнет. Человек инстинктивно принюхивается, как только сделал это большое дело, потому что у нас это инстинкт, вдруг все-таки запах нехорош. Но свое плохо пахнет только если что-то болезненное случилось, а чужое всегда пахнет плохо, а свое всегда хорошо. Так вот, любимый человек – это человек, с которым нет отчуждения. Он всегда пахнет хорошо. И когда Пушкин, написав что-то там во время Болдинской осени, бегал по потолку и кричал «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», у него вот это вдохновение, у него пропало отчуждение, он сделал то, что хотел. То есть его воля перестала быть отчужденной от его пера. Отчуждение исчезло. В Евангелии Иисус это выражает формулой, что вы были рабы Божьи, а теперь вот я пришел, и я говорю, вы мои братья и сестры, и теперь вы дети Божьи, Вы сыновья и дочери Божьи, вы усыновлены и удочерены. Исчезло отчуждение. Поэтому уже вот то, что называется фарисейство и лицемерие, все. Это же замечательное состояние фарисейства. Лицемерная любовь – это лучше, чем нелицемерная ненависть, в конце концов. Но отчуждение все портит. И вот благодать, она снимает отчуждение человека от самого себя. И вот тогда ты перестаешь быть рабом, даже если ты раб. Вот это и есть, не скажу внутренняя свобода, а подлинная свобода. А то, что у тебя есть господин, это его, господина, проблемы. Среди заключенных сталинских времен была популярна наколка со словами «раб Кремля». Довольно саркастическая татуировочка, да, татушечка. И я мог бы ее сделать, потому что я считаю, что я родился рабом Кремля. Я лежал в детской кроватке, мне было 9 месяцев, а тайная политическая полиция ворошила мою кроватку. Они пришли арестовать моего отца за политику, за антисоветскую агитацию и пропаганду. 58-я статья. Роман написал. Выбрал страну и время. Мой отец считал, что Хрущев буржуазно разложился. Так или иначе, всю жизнь. Почему я поступал в библиотеку? Потому что я не мог поступить на дневное отделение. Я еврей, а в стране был государственный антисемитизм в начале 70-х и раньше тоже. На вечерний принимали, вот работа библиотеки давала такую возможность. И я остаюсь рабом, раб Кремля. Мне запрещено многое, и мне приказано многое. Я стараюсь ничего этого не выполнять, что приказывают. Я нерадивый раб Кремля, но я понимаю, что я не свободный человек. Я многое делаю, чтобы обрести свободу политическую, расширить пространство свободы для других, но это такая мощная несвобода, что понадобится еще 20 таких, как я, и еще несколько веков, чтобы чего-то добиться. Ладно, Бог милостив, будем надеяться скорее. Но так или иначе, я не раб. У меня нет отчуждения от себя и от Бога. И тогда то, что я делаю, артель свободный труд. Какого рожна еще мне надо? Это же замечательно, это лучше, чем быть Биллом Гейтсом и быть рабом своих миллионов, своих покупателей, которым срочно нужны новые винды и так далее, и так далее. Когда ты знаешь, что половина человечества, та, которая пользуется виндами, каждый день говорит «Билл Гейтс, маздай». А ты ничего не можешь сделать, ты уже не программист, ты бизнесмен, ты раб своего успеха. Но я надеюсь, все у Билла Гейтса как-то образуется. Быть рабом не надо, но путь к свободе никогда не лежит через восстание, бунт и так далее. Сходите в Большой театр, посмотрите балет «Спартак». Балет великолепный, а восстание все-таки это фуфло. Яков Кротов, Москва.
Непридуманная история.